Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Примите наши молитвенные поздравления с праздником происхождения и изнесения честных древ животворящего креста Господня. В течение ближайшего часа вы услышите рассказ об этом празднике, предваряющем начало благодатного и спасительного Успенского поста. Сегодня мы много будем говорить о праздниках, на которые так щедры эти благословенные августовские дни. Так вчера Святая Православная Церковь совершала память в числе других великих святых мученика Иоанна Воина. Вы услышите запись репортажа Тамары Москвичевой из любимого москвичами храма во имя этого святого, что на Якиманке. А в первое воскресенье августа мы вспоминали равноапостольную Марию Магдалину. Запись из монастыря, посвященного.
После этой победы великий князь возвратился с торжеством дости и восхочет. Августа, 14 по новому стилю, Святая Православная Церковь празднует происхождение честных древ животворящего креста Господня. Праздник изнесения честного креста установлен в день 1 августа в Греции константинопольским патриархом Лукою, а в России митрополитом киевским Константином при святом великом князе Андрее Боголюбском. Причина его установления была следующая. Царю Мануилу и князю Андрею, находившемуся между собой в мире и братской любви, случилось в один и тот же день выйти на войну. Первому из Константинополя на сарацин, то есть мусульман, а второму из Ростова на болгар. Болгарами же, или волгарами, назывались язычники, обитавшие в низовьях Волги, отсюда они получили и свое наименование. Господь Бог даровал им полную победу над врагами. Царь греческий одолел сарацин, а князь Андрей Боголюбский победил болгар и покорил их себе, обратив их в своих данников. Когда Андрей шел на войну, то имел обычай брать с собой икону Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, держащей на руках предвечного младенца Господа нашего Иисуса Христа, и изображение честного креста Христова, который носили среди войска два иерея. Перед самым выступлением он возносил ко Христу и Богоматери усердные слезные молитвы и приобщался к божественной тайне Христовых. Этим непобедимым оружием он вооружался более, нежели мечами и копьями, и на помощь Вышнего надеялся более, нежели на храбрость и численность своего войска, хорошо зная изречение Давида «Не в силе консти восхочет, неже в лыстях мужеских благоволит». Благоволит Господь в боящихся Его и в уповающих на милость Его. Своих воинов князь тоже побуждал к молитве и примеров собственных благоговейных молитв и прямым повелением, и все павшие на колени со слезами молились пред иконой Пречистой Богородицы и честным крестом Христовым. Великий же князь, взирая на икону, так говорил в своей молитве. «О, Владычица, родившая Христа Бога нашего! Всякий, надеющийся на Тебя, да не погибнет, и я, раб Твой, по милости Божией, имея в Тебе стену и покров, и крест Сына Твоего, как оружие обоюдоострое на врагов, умоли Спасителя мира, которого держишь на руках своих, чтобы сила крестная была, как огонь, попаляющая врагов, хотящих вступить на брань с нами, и Твое всесильное предстательство да поможет нам одолеть их». После усердной молитвы все лобызали святую икону и честной крест и безбоязненно шли на врагов. Господь содействовал им силой крестную, и Пречистая Богородица оказывала им помощь, ходатайствуя за них пред Богом. Постоянно держась такого обычая пред каждым сражением, великий князь не изменил ему и пред битвой против болгар. Он вышел, имея, подобно царю Константину в древние времена, впереди войска крест Господень. Выступив на поле, после сражения с болгарами, русская рать обратила последних в бегство и, преследуя их, захватила 5 городов. Когда же возвратились после битвы с неверными в свой стан, то увидели, что от иконы Богоматери с младенцем Христом исходят светлые, подобно огненным лучи, осеивающие все войско. Это было в первый день августа месяца. Дивное зрелище еще более возбудило в великом князе дух мужества и надежды, и он снова обратил свои полки в погоне за болгарами. После этой победы великий князь возвратился с торжеством домой. Греческий царь Мануил, вышедший со своим войском против сарацин, в тот же день видел подобное же чудо. Исхождение от находившейся вместе с честным крестом среди войска иконы Пречистой Богородицы со Спасителем — лучей, осеняющих весь полк, и в этот день он победил сарацин. Царь и князь сообщили, воздавая славу Богу, особыми посланиями друг другу о поддержанных с помощью Божией победах и о чудесном сиянии, исходившем от иконы Спасителя. По совещании со старейшими епископами, в знак благодарения Христу Спасителю и Его Пречистой Матери, они установили праздник в первый день августа. Воспоминание же силы крестной, вооружившись которой они победили врагов, повелели износить священнику из алтаря честный крест и полагать его среди церкви для поклонения и лобызания его христианами и для прославления распятого на кресте Господа Иисуса Христа. Кроме того, епископы повелели совершать в этот день освящение воды, отчего и праздник получил свое название — «Изнесение честного креста», потому что честный крест торжественно вместе с другими святыми иконами выносился на реки, колодези и источники. Празднуем, братья, воздавая хвалу и благодарение всесильному Богу и Спасу нашему Иисусу Христу и Пречистую Матери, Владычице Богородице, благоговейно почитая и честный крест Христов, но празднуем с благоговением, благогождая Богу, пребывая между собой в мире и любви, оказывая дела благотворения и удаляясь, памятуя страх Божий, от грехов, чтобы, угодивши Создателю нашему и Владыке, удостоились вечного празднования со всеми святыми после того дня, когда явится знамение Сына Человеческого на небеси. Честный крест Христов, предваряющий пришествие Судьи живых и мертвых, грядущего со славой и славой многою, и сияет всех праведных светлыми и радостными лучами. По совершении же суда будет предшествовать всем святым, предводя их в Царствие Небесное, и будут блаженствовать все святые, радуясь бесконечные веки. К ним, по молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы, да причтет и нас, грешных, всемилостливый Спас наш Христос. Аминь. Вы слушали повествование о празднике происхождения честных древ животворящего креста Господня.
августа по новому стилю Святая Православная Церковь совершает память в числе других великих святых мученика Иоанна Воина. В московском храме во имя этого замечательного святого на Якиманке побывала Тамара Москвичева. Надеюсь, эта запись хоть отчасти передаст вам и атмосферу праздника. Вы услышите также слово за праздничным богослужением настоятеля храма протоиерея Николая Смирнова и слово архиепископа Истринского Арсения, первого викария святейшего патриарха Московского.
Святейшему патриарху Московскому Священство, дорогой Владыка Артемий, от глубины благодарного сердца приношу вам благодарность за то, что вы сочли возможным совершить богослужение именно в нашем храме в этот столь торжественный, радостный для нас храмовой праздник. Вы являетесь первым викарием Святейшего Патриарха. На вас возложено много различных обязанностей, и тем не менее вы сочли возможным совершить сегодня богослужение именно в нашем храме. От себя лично, от братьев-сослужителей, от приходского совета и от всего прихода нашего храма выражаю вам глубокую сердечную благодарность. Своим служением вы принесли нам благодатное утешение. Спасибо вам за это. Открытие богослужения у нас в храме, к сожалению, редко совершается. Поэтому для нас ваше сегодняшнее служение было особенно приятным, радостным и полезным для нас. Благодарю также вас за то прекрасное слово, которое вы вчера после всеночи произнесли. Ты дали и духовное утешение нам всем и нашим прихожанам. За все это приношу вам глубокую благодарность. Да сохранит вас Господь и благословит на ваше дальнейшее многополезное служение. И также наш духовный покровитель, святый Иоанн Воин, да поможет вам в вашем дальнейшем служении. Многое вам и благое лето.
Благодарю вас, досточтимый отец-настоятель, за слово вашего приветствия и за всю подготовку, которую под вашим началом ваш актив осуществил к сегодняшнему дню, украсив его многими цветами и тем настроем духовным, который дал возможность в торжестве радости и духовном утешении встретить этот престольный праздник и почтить этого легендарного воина христианского, который на протяжении многих веков является не только чудотворцем, страстотерцем, но и человеком святым, которого особенно чтит народ московский, который ходит под своды этого храма. Или иногда, когда случается бедствие, появляется в этом храме, чтобы воочию перед его святыми мощами и чтимым намоленным образом вознести молитвы, которые вы даровали разрешению тому недоумению или той потери, которую человек ощущает и по которой страдает. Исполняя волю и благословение Святейшего Патриарха, совершил праздник торжественное богослужение и от лица Святейшего Патриарха приветствую отца Благочинного, а также отца-настоятеля Склира и священнослужителей других храмов, прихожан, приходское собрание и всех тех паломников, которые сегодня пришли с престольным праздником, и от Святейшего Патриарха передаю каждому из вас его пересветительское благословение, пожелание мира душевного и помощи Божией на вашем жизненном пути. Итак, мы с вами вчера обратили внимание на тот момент, когда святой мученик Иоанн Воин, занимая непростое положение в войсковых частях императора Юлиана Отступника, должен был угнетать и убивать христиан. Но он, занимая этот пост, не делал этого, а по возможности старался предупредить христиан, чтобы они ушли из тех мест, где будет облава и где будет намечаться их побиение. И находя даже тех, которые заключили в темнице, и к тем был милосердность сходить. И вот этот момент добродетели и помощи собратьям и сестрам во Христе во многом зависит от многих нас. И поэтому мы с вами, живущие не в IV веке христианства, а в 21 веке, должны помнить об этих моментах, когда человек, обладающий верой и занимающий пост, может и другим через свои возможности в чем-то помочь и ослабить тяготу ношения того земного креста, который Господь посылает этому человеку. И таким образом он при жизни исполнял закон крестов. Ибо слова есть такие: друг друга тяготы возите, и тогда исполните закон мой. И вот этот закон исполнял Иоанн Воин. И за это Господь его умудрил, прославил. И даже после потери его погребения, через много лет опять его обрел для церкви христианской и дал возможность творить то, что не каждый из нас с вами может, только после усиленной молитвы. Поэтому, дорогие мои, помните об этом святом угоднике христианском и с любовью к нему относитесь. И призывайте его в своих молитвах. Ну а мне хотелось бы сегодня особо еще приветствовать отца-настоятеля, потому что примерно месяц назад, ибо 6 июля, ему исполнилась очень такая знаменательная дата в его жизни, когда человеку особо нужно воздать те почести, хвалы и славу. И у нас принято было всегда чествовать таких видных юбиляров и людей, оставляющих след в истории. Но Святейший Патриарх благословил таким образом. Отец Николай удостоен Святого Ордена Церкви, который огласит Святейший Патриарх, когда будет вручать всему духовенству московскому, в том числе и настоятелю этого святого храма. Я вас поздравляю, отец Николай, с этой милостью Святейшего Отца, о которой немножко будет позже объявлено. И поэтому, может быть, когда думают, что церковная власть не всегда себя как бы проявляет вовремя, я должен сказать, что некоторые есть коррективы, которые приходится и Святейшему очень довольно сложно исполнять. Потому что вы знаете, что в последнее время увеличилось количество епархий в нашей Святой Церкви, увеличилось число епископата, и когда было 70 епархий, то 70 прошений о награждениях и поступали. А теперь их вот около 250. Но, естественно, Святейшему Патриарху довольно сложно все сразу и быстро рассмотреть. И все эти прошения были одни церковные награды перед Пасхой рассмотрены, а другие после Пасхи. Теперь вот ждем того благословенного дня, когда Святейший своими устами и своими руками огласит и водрузит на персте многих священнослужителей нашего града те достойные награды и знаки внимания, которые они достойны за свою выслугу лет, за свою бескорыстность, за свою отдачу всего себя пастве Христовой. И вот одним из них является отец Николай, который на протяжении многих десятилетий совершает свое пасторское служение в святых храмах нашего града, а также, когда Господь давал ему силы, он помоложе был, еще и лекции читал в духовных школах, доставляя нам особую радость и удовольствие, потому что эти лекции были написаны его рукою, его мыслью, и их нельзя было увидеть в конспекте, Если только быть борзописцем, тогда можно еще как-то было запечатлеть. И то, что он нам преподал, то осталось по сей день в нашем уме и сердце. И когда иной раз хочешь его достать, эту мысль или это историческое событие, не всегда получается. Но когда проповедуешь, оно как-то всплывает, и невольно о нем говоришь. И вот всегда вспоминаю отца Николая, когда он нам говорил о владыке Макария, который написал историю церкви, и там очень много томов, и сам отец Николай иной раз даже удивлялся. И вот видите, настало время, когда эти тома истории церковной были переизданы и стали доступны каждому из нас, если он хочет узнать историю церкви российской. И я надеюсь, что слово, которое он обращает в своей пастве, оно также живо и действенно, и также заставляет многих из нас, наверное, задуматься над какими-то жизненными моментами, когда они не соответствуют тем увещеваниям или призывам, которые исходят из уст священнослужителей. Я сердечно вас поздравляю, отец Николай, с исполнившимся юбилеем. Но по празднице, как вы видите, будет продолжаться. Ну вот, а когда орден получится, тогда и праздновать начнем. Это будет нормально. Всех вас поздравляю с праздником. Всем желаю доброго здоровья. Всех благодарю вас, дорогие, что пришли сегодняшний день под своды этого храма. И вместе со всеми присутствующими разделили эту радость церковной молитвы. Воздохнули перед Всевышним. Дай Бог к исполнению вашим желаний по молитвам святого мученика Иоанна Войны. Храни вас Господь на многое и благое лето.
Вы слушали запись Тамары Москвичевой, сделанную в день памяти святого мученика Иоанна Воина в Московском храме во имя этого святого, что на Якиманке.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В глубинке российской, в Орловской области, в 50 километрах от городка Ливны, в селе Никольское, расположен старинный женский монастырь во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Приближаясь к нему, как будто попадаешь в иную, давно ушедшую в вечность эпоху, сказано на сайте монастыря, кстати, очень красивым и содержательным. Первое воскресенье августа здесь празднуют память своей небесной покровительницы, и на этот раз в числе многочисленных паломников из разных уголков России была и моя коллега Алла Рябцева, которая много рассказывала мне об этой замечательной обители, о ее настоятельнице игумене Марфе Ладжанской, назначенной сюда всего 3 года назад. Но за эти 3 года здесь очень многое преобразилось. Божественную литургию в праздничный день архиерейским служением возглавил управляющий епархии архиепископ Орловский и Ливинский Антоний.
Я хотел бы в этот день святой равноапостольной Марии Магдалины, в честь которой построен этот монастырь, монастырь старинный и восстанавливаемый, конечно, в посттоатеистическое время с большим трудом, но тем не менее сегодня я просто не могу не восхищаться им, благодаря матушке игумени Марфе, которая является вот инициатором и возрождения, и вместе с ней многих и многих тех помощников, пособников этому, которые, слава Богу, земля Орловская нам дает, и не только Орловская, я здесь вижу представителей и из других, из областей других, из Воронежской, из Курской, из Тульской, и мне очень приятно было видеть сегодня, в этот день, переполненный храм, а храм огромный, красивый, величественный, изумительный, вызолоченный иконостас полностью, все, красота просто неимоверная, в алтаре простор, свобода, просто, и главное, конечно, это добрая, хорошая атмосфера. Тут такая тишина, покой, радость. И, конечно, в самом храме красота, благолепие, радость и единодушие. Вот то, что мне дороже всего. Единодушно должна быть Россия. А иного пути, как православие и жить в нем, не будет того, чтобы мы, о чем мечтаем и что желали бы иметь в нашей России. Процветающей, великой и святой, и независимой и непобедимой. Вот в этом суть нашего вот сегодняшнего процесса, пусть будет политического или какого-то другого, индустриального, прочего, все это надо, все хорошо, все есть. Но не забывать главное, не забывайте, что Россия построена на основах святой православной жизни. Это то, что ее объединяет в наибольшей степени и утверждает те замыслы, которые имеются и у Путина, и всех наших предводителей в стране, которые хотят, чтобы Россия была сильной, независимой, прекрасной, замечательной, открытой всем другим народам мира одновременно же, и с радостью вот это переживая сегодня и понимая, что здесь действительно какой-то почин этому есть, очень хороший и добрый. Вот хорошо бы так, все бы обители так. Ну, наверное, во всех обителях я уж так на себя беру что-то, но я просто счастлив, что у меня такой прекрасный монастырь есть. Святой равноапостольной Марии Магдалины. Ее молитвами да будем спасаться, ее любовью к Богу будем утверждаться, хотя бы какую-то часть того, что она привнесла в мир, держать своим сердцем, иметь это, и тем будет преуспение, будет та красота духовная, внутренняя, неотъемлемая для России, которая сегодня, слава Богу, возрождается. Спаси Господи за внимание.
Владыка, это наш повар наш, который все приготовил. Возможно, помощи, с помощью своих.
Спаси Господи за вас. Я вам очень благодарен. Спаси Господи. Любите мальчика.
Мы ее очень любим.
Вижу, очень приятно видеть, знаете. Я тоже от всей души приветствую.
Своим основанием женский монастырь Марии Магдалины обязан дворянке Марии Арсеньевне Охотниковой, дочери героя Отечественной войны 1812 года, рассказывает настоятельница монастыря игуменья Марфа Ладжанская.
На закате дней своей жизни она решила посвятить себя Богу и воплотить свое горячее желание организовать монастырь в честь своей небесной покровительницы Марии Магдалины. Было куплено имение, это было село Никольское, Кудиново, Марьино, Верхние Ольшаны, и в этих имениях была организована женская община. Когда Мария Арсеньевна отошла ко Господу, то община насчитывала 100 сестер, которые пришли подвязаться ради Бога. Мария Арсеньевна построила эту обитель на свои собственные средства и в своем духовном завещании оставила монастырю 372 тысячи золотых царских рублей. В ее духовном завещании было написано, что в монастыре должна быть богадельня, в которой должны доживать последние годы своей жизни женщины преклонного возраста. Приют для девочек, церковно-приходская школа должна быть странноприимная. На сегодняшний день мы пытаемся восстановить в все духовное завещание Марии Охотниковой, потому что для развития монастыря это очень важно, чтобы завещание было исполнено. Сегодня у нас находится несколько человек, за которыми сестры обители ухаживают. И вот в течение года мы похоронили 4 тех, кто пришли доживать последние дни своей жизни. В основном это люди, которые страдают раковыми заболеваниями. Совсем недавно мы похоронили женщину, которой было 93 года, она была слепа, от нее отказались ее дети, и вот она доживала дни своей жизни в обители. Неделю назад к нам привезли рабу Божию Екатерину, которой 80 лет, и из этих 80 лет она 30 лет несла послушание в алтаре. Она была алтарницей и посвятила жизнь свою Богу. У нее тоже раковое заболевание. Год назад ее прооперировали, удалили желудок, желчный пузырь. И вот сейчас мы ухаживаем за ней, как говорил наш правящий архиерей, который был у нас некоторое время назад, ныне митрополит Красноярский Ачинский Пантелеймон, что в этой обители нужно будет со временем строить хоспис, потому что есть воля Божия ухаживать за раковыми больными, за которыми нет ухода в семьях. И Господь так благословляет, эти люди появляются, и Господь их приводит, и они доживают дни своей жизни в этой обители. Конечно, для того, чтобы организовать этот хоспис, нам необходимы очень большие средства и медицинский уход и помощь, потому что люди с такими заболеваниями требуют помощи медицинских работников. Милостью Божией, слава Богу, сегодня есть люди, которые нам во славу Божию помогают, фельдшеры, медсестры, и врачи приезжают, оказывают помощь. Но она должна быть немножко другой. На сегодняшний день по благословению нашего духовника, архимандрита Илии и правящего архиерея, архиепископа Орловского Ленинского Антония, мы начали строительство корпуса для того, чтобы мы имели возможность селить в кельях на первом этаже. Сегодня у нас нет такой возможности, людей с физическими немощами. Строительство идет очень сложно, потому что нет средств. Мы находимся вдалеке от всех мегаполисов. Монастырь находится в селе, ближайший город находится в 50 километров. Транспортное сообщение тоже очень слабое, поэтому людей у нас бывает очень мало. Но к нам приезжает очень много паломников. И вот вчера был престольный праздник в нашем монастыре, владыка говорил, у нас были и из Воронежа, и из Белгорода, и из Курска, и из Орла, и много было людей. Но хотелось бы призвать всех тех, кто может оказать нам какую-то материальную помощь, потому что мы в ней остро нуждаемся. Мы нуждаемся в стройматериалах, в цементе, в бетоне, в пеноблоках для того, чтобы построить вот этот корпус. Люди прибывают. Есть очень большая нужда для тех, кто за кем некому ухаживать, кто живет в одиночестве, и годы их преклонные, или болезнь их тяжелая. Они к нам обращаются, но на сегодняшний день мы не можем принять всех тех, кто имеет эту нужду.
Дорогие братья и сестры, игуменья Марфа, настоятельница монастыря во имя святой равноапостольной Марии Магдалины, что в Орловско-Ливинской епархии, получает много просьб от больных и престарелых, которым порой негде главу преклонить, и они хотели бы посвятить свою жизнь Богу, доживать свой век в монастыре. Но матушка вынуждена отказывать, потому что поселить их негде. И поэтому она, как вы слышали, с Божьей помощью затеяла построить корпус для тяжелых больных, для престарелых. Но, как всегда, на это доброе, святое и спасительное дело не хватает строительных материалов и денежных средств. Я не стану называть банковские реквизиты, они плохо воспринимаются по радио. Назову для тех, кто пользуется интернетом, адрес сайта www.maria-magdalina.ru. И телефон контактный запишите, пожалуйста, 8-965-361-16-49. Если вы можете хоть чем-то помочь монастырю, хотите приехать туда, поклониться его святыням или предпринять паломничество вместе с паломнической службой этого монастыря. Еще раз, телефон 8-965-361-16-49. Спаси вас, Господи! В минувший вторник прозвучала первая передача воспоминаний переводчицы сербского и хорватского языков Лилии Наумовны Беленькой. Мы уже почувствовали ваш интерес к нашей героине, к ее воспоминаниям. И сегодня вы услышите вторую часть этой беседы. Вот у вас здесь есть воспоминания о том, когда вы впервые переступили порог церковный.
Это вообще было в Питере, в тогдашнем Ленинграде. Мне было 15 лет, и это был музей. Скорее всего, это был Казанский собор, потому что я помню, что мы там были. Ну и там, очевидно, еще в какие-то церкви заходили, это было уже давно. Но это даже не была церковь как таковая.
То есть не служащая церковь.
Да, да. А у нас в округе никаких церквей близко не было.
Здесь, в Москве.
Мы жили в старой купавне, и ближайшая церковь была в 5 километрах в Монино, куда надо было идти лесом, и бабушка хотя бы раз в год на Пасху, она ходила, пекла куличи и ходила туда в церковь, потому что ближе ничего подобного не было.
А оказавшись в Ленинграде тогдашнем, вы с экскурсией, видимо, с какой-то, да, вот?
Вы знаете, это была, да, детская экскурсия. Конечно,
запомнили, вот почему-то же запомнили. То есть все равно, вот даже не служащим в храме, на это благодать
конечно,
прибывает.
Конечно, именно. Конечно, запомнилось. Да, дело в том, что я очень хотела креститься. Это у меня было, ну, может быть, это вот в студенческие годы еще я не так это чувствовала. Тогда еще я думала, ну как же в Бога верить? Стыдно. Все же знают, что его нет. Вот все доказательства. Все знают, что его нет. Так вот, креститься я давно хотела, но моя профессия гида-переводчика, когда нам внушалось, что мы стоим на передней линии пропаганды, это называлось информационно-пропагандистская работа с какими-то процентами политической эффективности. И у нас иногда программы были на 120% политической эффективности, значит, много всяких революционных там и прочих музеев. И страх... Трусость человеческая, которую я признаюсь.
На виду, если бы об этом
кто-нибудь узнали. Увидел, узнал, с работы бы погнали точно. А чем же мне ребенка кормить? Что я еще умею, кроме сербского языка?
Кому он будет нужен тогда в закрытой стране?
И понимаете, поэтому я не могла себе этого позволить. И как только в 86-м я крестилась вместе с дочкой, в день Святой Людмилы, мы вместе крестились... И она теперь поет в церкви расположения Господня в любительском хоре. Она преподаватель английского.
Да,
на Донской. На Донской. Она рядом живет. Она стала туда
дивный
ходить.
Храм, дивный.
И она там поет в любительском хоре. И в 7 утра в воскресенье они там поют. И я очень люблю слушать их хор. Знаете, те, кто поет профессионально, они не могут не показать школу. Не могут просто. А у этих школы нет, и поют они молитвенно. Тихонечко, молитвенно. У меня впечатление, что поют ангелята. Знаете, дети ангелы поют. Поют ангелята. Я очень люблю слушать их хор. Так что вот сподобил Господь и дочку. Уже с 5-го года она там поет. Вот уже почти 8 лет, считай. Так что... Стремилась я всегда, и видите, с дочерью вместе пришла в церковь, как только чуть-чуть послабление вышло. Уже тотальной слежки за всеми невозможно было организовать.
Но все равно, 86-й год, еще Советский Союз, еще
да,
не
да.
о каком тысячелетии крещения Руси,
да,
как-то
да,
немножко это... первые трещины по льду пошли.
Но у меня это не начало, а конец, так сказать, моей задумки, желание, так сказать, креститься. Так что вот это, так это получилось. Знаете, я единственное, на что могла решиться в своей этой работе, я дважды отказалась вступать в партию. Но за это с работы не выгоняли. Оскорбились. 19 лет не посылали за границу сопровождать группы, этим я была наказана. Но я не жалею нисколько, потому что я поступила по совести. Вступление в партию для меня было это...
Поступок, потому это что поступок, вообще-то конечно. Это карьерный рост автоматически.
Говорит, да, да, безусловно, безусловно. Но я не смогла переступить эту черту, хотя папа очень огорчался. Он был настоящим коммунистом, бессеребренником. Его, как еврея, его после войны исключили из партии. Через 10 лет он добился восстановления с сохранением стажа. Значит, причина была какая-то выдуманная. Понимаете, он был настоящий коммунист. Ему было обидно, что я не вступила. Дочь старшая вступила все-таки ради папы. Потом говорит, если бы я могла выступить. То есть она только ради него вступала. А я даже ради этого не смогла этого сделать.
Да, какая все-таки была жизнь. Действительно, я думаю, что вот часть наших слушателей просто даже не очень понимает эти реалии, как можно за национальность исключить из партии, как можно человека, который отказался вступить в партию, так сказать, закрывать перед ним карьерный рост. Но это было, к сожалению, в этой реальности.
Это были самые мелкие издержки.
Да, это сколько... были времена уже, как это говорится, вегетарианские, уже
да.
не сажали.
Сколько
да,
миллионов это... людей ушли на Голгофу? Сколько... Как это же геноцид. Это самый настоящий геноцид. Отличается от фашизма тем, что там бешеного пса выгнали на улицу, за ворота, а мы заставили этого бешеного пса своих перекусать. Вот все различие.
Да, увы, и до сих пор вот эти вот болезни эти несем и грехи эти. И все-таки вот эта наша великая жертва Богу, она, может быть, отчасти, как говорят богомудрые люди, искупила все-таки нашу страну.
Да. Ведь 17-й год – это не начало, а это результат отступления от Бога. Это предательство интеллигенции, в общем-то.
К сожалению, вот только уроки извлекаем плохо и мало, но это очевидно все-таки потому, что мало знаем свою историю. Поэтому я очень обрадовалась, когда узнала о том, что... Сейчас как-то мало слышно об этом, что вот государственные архивы, самые разные архивы, открылись для личных семейных архивов.
Бесценное, так сказать, это вот опыт людей, поколений, бесценный. Это надо, чтобы осталось.
Другое дело, что пока он, наверное, не очень востребован, но тем не менее, сейчас-то ведь пришло поколение, которое вот из этих лет безвремени повзрослевшее. Но мы эту брешь латаем, и Господь все-таки, вот видя наше такое желание, намерение доброе, Господь лобызает. Поэтому никогда не будет вот каким-то, ну что ли, избыточным вот это вот воспоминание. Часто говорят, ну что бесконечно смотреть, оглядываться назад. Давайте уже смотреть вперед, там, выстраивать какие-то цели.
А ведь мы так и не покаялись, как народ. Как мы можем смотреть вперед, не покаявшись? Некоторые говорят, что «а я, мол, не виноват, а мои там не виноваты». Народ кается, даже немцы как народ покаялись за 12 лет, а мы за 70 лет своего собственного геноцида. Это беспрецедентный случай в истории вообще человечества, а мы еще не покаялись. Я готова покаяться за отцов. Мой папа пошел добровольцем на фронт, хотя у него была бронь как работника фармацевтической промышленности. Пришел с орденом Красного Знамени. Но я готова каяться как часть народа за те грехи, которые совершили наши предки.
Да, даже если не были гонителями и разрушителями, то молчали, а молчанием тоже предается Бог.
Знаете, как-то дядя мой... На вопрос дочки, как это что-то на экране происходило, кто-то кого-то бил, и дядя ей говорит, да это немцы. Она говорит, нет, это, наверное, фашисты, не все же немцы фашисты, а и было ей всего 3 года.
Устами младенца глаголит часто истина, это же еще ангельский чин.
Дело в том, что даже в мои лично атеистические времена под пеплом не угас огонек глубочайшего уважения и тепла по отношению к вере. Вероятно, несколько раз возникали какие-то дискуссии на эту тему. Я помню, что некоторые студенты говорили, что религия – это тупиковая ветвь в развитии человеческой мысли.
Опиум для народа.
Для народа, да. По Остапу Бендеру в основном. Так вот. Я бросалась в бой защищать, поскольку у меня создалась целая система, так сказать, доказательств. Наверное, это было не раз. я говорила, ну как же это вы считаете, что тупиковый вид? Представьте себе крепостного Салтычихи, садистки, который знает, что жену продадут на сторону, самого на конюшне засекут, ребенка собаками затравят. Если бы у него не вера в промысл Божий, что бы он сделал? Всех передушил, перетопил и повесился. Он бы не стал сваей в основании дома, в котором мы теперь живем. Вот это я говорила, будучи сама, в общем-то...
Молодым, еще юным даже человеком.
Но, в общем-то, неверующим по-настоящему. То есть вот это вот тепло у меня сохранилось и огромное уважение. И я защищала религию как обязательную, так сказать, часть развития человечества и неотъемлемую, скорее, часть развития человечества. А потом уже будучи гидом-переводчиком, я мечтала креститься, но вот обстоятельства трусости помешали. Признаюсь в этом прилюдно, как говорится. Что было, то было.
Увы, конечно, это было очень у многих, что, конечно, наши грехов не искупает. Но вот, Лилия Наумовна, вы говорите, что защищали веру. Действительно, это, конечно, вот те семена, которые, может быть, там и бабушкой, и клушей посеяны. А с другой стороны, ведь вы изучали великую русскую литературу, а она настолько вся пронизана идеалами гуманизма, идеалами православия.
Да, это было для меня, так сказать, органично во мне присутствовало. Только, говорю, было под пеплом. Под грудой пепла не угас этот огонь.
Мне так кажется, что люди, которые глубоко знали эту литературу, любили, читали, ценили, они не могли быть атеистами, вот по сути, потому что это невозможно просто. Это где-то вот в душе уже почва была заложена.
Да, конечно. А потом, знаете, помогло еще и то, что я как гид-переводчик, изучая множество партийных документов для того, чтобы сдать экзамен, а совсем не пользоваться этим в работе с туристами. Мы же изучали и все, что можно, как устроена церковь, иконостас как устроен, что означает Святая Троица. То есть все это присутствовало.
Что называлось историей религии, да?
Да, история религии как бы. Но это-то у меня ложилось на благодатную почву.
Понимаете? Многие даже научный атеизм изучали и в результате поверили, конечно.
Вы знаете, создавалось такое впечатление, когда нас учили, что Андрей Рублев, он вообще-то атеист, случайно заблудился, не в свое время попал. Попал в то, ему пришлось там... Понимаете, вот такая была
обработка.
Такой обработка, изуверство такое, так сказать, было. Но для нас он был
тем, кем он был.
Свое время представлял. И дело в том, что мы, когда работали с туристами, а я еще, будучи студенткой, работала сначала в «Спутнике», это молодежный туризм, нам надо было язык усовершенствовать. Потом пришла, спросила, не нужны ли услуги гида-переводчика в интуристе. На лето меня взяли, а потом послали заявку на меня. Уже я по заявке интуриста пришла работать и от звонка до звонка, как говорится, работала.
Потому что немного было тогда людей со знанием вот этих языков.
Да, конечно, конечно. И вот, собственно говоря, так и получилось, что мое, так сказать, соприкосновение с представителями этого народа через контакт с туристами. У них я и училась, слушая, как они разговаривают между собой, какие они выражения употребляют, копируя их произношение. Все вот так вот потихоньку училась. И для меня была радость знать, что сегодня я лучший гид и лучший переводчик по отношению к себе вчерашний, а завтра буду еще лучше. Я и как гид, и в языке, и как гид вот в этом материале всяком, я старалась быть все время лучше, лучше и лучше. А те самые материалы партийные никто из гидов никогда не включал в эту самую работу. И когда я как методист приходила слушать кого-то, то у нас свои были правила, и все говорили так, как они обычно говорят. А потом я садилась и писала рецензию по принципу Плутарха, который мог дать цитату Гая Гракха и добавить в конце «так он говорил» или «должен был сказать, по моему разумению». Так вот я пишу то, что человек должен был сказать, не то чтобы по моему разумению, а по моему разумению для начальства. То есть рецензии были в порядке.
Конечно.
В том ключе, в котором ожидались.
Я думаю, что даже вот и руководство, особенно в последние, вот уже 80-е годы, оно ведь это тоже понимало, двойственность этой ситуации. То есть они понимали, что эти отчеты, идеологические материалы, которые, конечно, никакими туристами сроду востребованы не будут, ну что вот они нужны как база, но реально не востребованы. И, в общем, это вот такая вот политика государственная, как бы двойных стандартов. Где-то едва благо было все-таки.
Я хочу сказать, что мы после работы с группой писали отчеты. В них интересовало соответствующие органы только то, что сказали туристы, причем что сказали хвалебного, потому что если они какую-то критику говорили, и я записывала это, то это не подчеркивалось красным карандашом. Я поняла, что это мимо проходит. А то, что они сказали, мы быстро сообразили, что не сравнивается со списком туристов. И писали там, Леон Иванович сказал то-то. Посмотрел в правде, в передовице. И приписал Левну Ивановичу, который даже и в группе-то его не было. И, в общем, все это была сплошная липа. Все играли по правилам, которые нельзя было нарушать. А жили, в общем-то, не по тем правилам, а по нормальным человеческим правилам и отношениям.
Ну, хоть это, слава Богу, потому что иначе бы, конечно, это был бы уже, ой, такой глубокий маразм.
Он и был, в общем-то.
Он и был, что...
Старались обходить, как могли.
Но, тем не менее, вот действительно ваше это преимущество вашей профессии в том, что вы были и гидом, то есть вы должны были показывать приезжающим преимущества нашей там страны, нашей достопримечательности. В основном Москвы, видимо, да?
Нет.
Не только?
Нет.
Где?
Вы знаете, мы в Москве и Питере мы сами вели экскурсии и по городу. И я сейчас могу пойти и провести по Эрмитажу экскурсию. А когда мы приезжали, например, в Среднюю Азию, нам давали гида, скажем, с французским языком, но он вел по-русски, а мы переводили. И получалось так, что приехал, если из Москвы гид с французским, ему дают гида, который ведет по-французски, а наш гид московский идет или на рынок, или в книжный, или куда угодно. А мы до обеда пахать и после обеда пахать, потому что никто нас не заменит. Переводим во всех остальных городах, в Киеве, просто реже бывали в Киеве, поэтому не вели сами. Где угодно, куда угодно приезжаешь. Я не была на своей вот работе, я объездила все республики Советского Союза, кроме Таджикистана. На раскопках в Кенджикенте я была, возили на раскопки, то есть я постояла на земле Таджикистана.
Но культура наша много впитала, и интерес был к нам велик, и империи-то мы были, наверное, не самой плохой среди империй, потому что, в общем, конечно, много давали нашим братским республикам. Помню, мне как-то уже на закате Советского Союза пришлось быть в Болгарии, тогда в журналистском санатории, и мы разговаривали с одной болгаркой, ну, все-таки этот язык, ну, наиболее близок к русскому, и они действительно искренне нас очень любили. Вот Югославия была, ну, мне кажется, немножко на особицу. Немножко все-таки она там стояла подальше и где-то даже уже близко там к прогнившему Западу.
Оформлялись туда как в капиталистическую страну.
Да, собеседования всякие там, да, характеристики. Не случайно это все было. Поэтому и к вам, наверное, тоже так приглядывались, потому что вы должны и нашу страну лицом показать, но в то же время и от них много почерпывали. Вот ваше первое от них впечатление.
Значит, сами югославы того времени, именно югославы разных народов представители, шутили по своему же поводу, говорят, водитель спрашивает Тита, куда ехать, направо или налево?
Йосипа Броз Тита, уточните.
Простите, Йосипа Броз Тита, да. Куда ехать, направо или налево? Ты, говорит, покажи поворот налево и езжай направо. Покажи поворот к социализму, так сказать. Включи поворот к социализму и езжай к капитализму.
В студии радиостанции «Радонеж» была переводчик сербского и хорватского языков Лилия Наумовна Беленькая. Продолжение беседы вы услышите в одной из наших ближайших программ.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач радиоуниверситета «Радио Радонеж». Пишите нам по адресу 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1. Вы можете также и обратиться к электронному адресу. Сегодня мы продолжаем разговор о русской поэзии XIX века. И у нас в студии Николай Алексеевич Лобастов, постоянный наш автор, и я, ведущая программы, Елена Николаевна Сивина.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Напомните, Николай Алексеевич, кто был героем нашей прошлой программы?
Мы прервались на разговоре о моем тезке Николае Алексеевиче Некрасове.
Да, и мы пытались немножко и отследить биографию Некрасова, ну так, конечно, в легких штрихах, и сказали, когда родился поэт. Родился он у нас в 1821 году. Его жизненный путь пришел к своему логическому завершению, да, вот он почил в 1877 году. И в стихах, которые он написал незадолго до смерти, он сказал о себе: «Со всех сторон его клянут, и только труп его увидя, как много сделан он поймут, и как любил он ненавидя». Вот такие строчки, так он думал, сам поэт, как его будут воспринимать следующее поколение читателей, то есть и мы с вами, Николай Алексеевич. Можете ли вы сказать что-нибудь о последних годах жизни Некрасова, о том, как он уходил из жизни?
Любимая наша тема – это тема блудного сына. Мы говорили о том, что все проходят этот путь. Ну вот, к сожалению, очередной наш писатель русский не смог вернуться в отчий дом. И мы видим печальную картину, что даже перед смертью он не смог выбраться из этих арабских пут, которыми он всю жизнь себя опутывал. Если, как вы сейчас правильно процитировали, основной принцип его творчества — любить ненавидя, то сердце не на